Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, среда, январь, день 23. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. Что Яндекс, что CODD дают одинаковую оценку. Что-то не едет город совсем. Тем не менее, пишет Disconnect. Привет, пишет Виктор. Джекпот всем говорит привет. Хава Нагила пишет 99-й. Но мы с автомобилями, но все в кредитах. Это, наверное, про какую-то другую тему. Да, что-то пришло с предыдущей программы. Минус 18 не очень ощущается, пишет Джекпот. А что, уже минус 18 в городе? Я пока ехал на машине, у меня что-то минус 10 показывал, по-моему, термометр. А теперь уже минус 18, ничего себе. Ну а что, немножко мороза должно быть хоть какого-то. Это же все-таки зима, правильно? Такой уж настоящей хорошей зимы в Москве-то и не бывает практически. Как и хорошего лета. В Москве всегда все так средненько, не очень холодно и не очень жарко, да? Минус 18, да, пишет Дмитрий. Ну, нормально, минус 18, это мелочи все. У меня минус 10 на Бутлерова, пишет Георгий. В авто мороз вообще не ощущается, пишет Борис. Ну, есть же у вас там термометр какой-то, нет? Нет, не минус 18. Мне говорят, так, ну-ка, у вас минус 10 вот в машине тоже. Да, хорошо, я понял, ну ладно, нормально. Центр 9, пишет Джей-Джей. Да, в городе всегда, кстати, теплее, чем за городом, сами понимаете. Мы же все нагреваем сами собой, вот нагреваем атмосферу вокруг нас автомобилями, дыханием нашим, да и всяческой инфраструктурой, которая постоянно работает. В городе теплее, вот за город выехать, километров 10 выйти и сразу почувствуете, что прохладнее. Нет, не замечали. Сергиев Посад, минус 14, пишет Сергей. А почему данные CODD отличаются от Яндекса? Разве CODD не берет данные о пробках у Яндекса? Нет, у них какие-то разные системы оценки, 77-й, у них разные системы оценки. И иногда могут отличаться, но обычно отличаются на балл. Иногда, кстати, CODD дает больше по баллам пробки, чем Яндекс. А иногда Яндекс больше. Сейчас совпали. Но обычно на балл. Туда-сюда. А сколько сейчас в твоем родном Казахстане, пишет Александр. Откуда же я знаю, Александр, сколько в моем родном Казахстане сейчас? Утро в Пушкинском районе, нейромансер говорит. Хотите? Ну, давайте я посмотрю. Уралесок, Казахстан. Погода, да? Или как? Температура. Ну, давайте, может быть, нам что-то интернет покажет. Минус 26 в моем родном Казахстане, а в частности, в родном Уральске. Минус 26, влажность 83%. Но ветра почти нет. Что удивительно, вообще в степях обычный ветер. Подождите, я еще и Бузулук посмотрю. Это тоже близко к тому, где я живу. Минус 24. Оренбург, дайте. Я гляну, мне просто интересно. Оренбург. Ну-ка, а температура? Минус 24. Голая степь, надо добавить, пишет BMW. В Нальчике плюс 7, пишет Вася Васин. Ветру холодно там гулять, пишет Джипот. В Кузьминках минус 10. Короче, минус 18 это вообще не мороз. Это несерьезно, об этом даже разговаривать не стоит, как мне кажется, да? У меня бабушка с Уральской, отец там жил, земляк, пишет шеф. Да, земляк, действительно. А у меня бабушка до сих пор там живет, на самом деле. Задумайтесь над этим. Мы земляки даже больше, чем вы думаете. Вот. Спросите у вашей бабушки из Уральска, спросите про Гудошниковых. Она что-нибудь, наверное, да знает. Или про Дунаевых. Это моя родня все ближайшая. Вдруг они там были соседи, представляете? Если они рядом где-нибудь жили и что-то такое. Ну, вы поняли, да? Спросите у родни. Сейчас небольшая пауза и дальше идем. Спира говорит, что... А, вот он пока... Фотография минус 20 прямо у него. Минус 20 машина показывает. Ничего себе. Это где вы вообще находитесь? Где-то ближе к Уральску, как я понимаю, да? К Оренбургу. Ладно, я хотел с вами поговорить про некого омбудсмена в Кузбассе. Это уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области. Соответственно, в Кузбассе, Дмитрий Кислицын, который заявил, что к нему обратились руководители школ и рассказали о том, что дети падают в голодные обмороки. Что? В мой адрес, говорит, стали поступать сообщения от классных руководителей, от педагогов сельских школ с тем, что часть детей не питается, не завтракают, и у них нет денег на обеды. Как следствие, появились случаи, когда дети падают в голодный обморок. Это десятки школ, он говорит. От каких, правда, педагогов сообщения поступили, он, говорить, отказался. Все обращения, говорит, анонимные. Просьба самих заявителей не разглашать эту информацию, так как речь идет о детях, это сказывается на их дальнейшем будущем. Ну и он собирается посещать проблемные школы. Эту информацию опровергли, как я понял, не подтверждается информация. Но вот есть такой кемеровский... Уполномоченный правом ребенка Дмитрий Кислицын, который рассказывает, что ему приходят письма, где ему поведали о том, что дети падают в обморок. Гонит он, хайпует, правнук Фрейда говорит, наш слушатель. Довели страну, пишет Джекпот. До чего? До омбудсменов, которые гонят чепуху какую-то во всеуслышание. Живущие в деревне на продуктах дети падают в голодные обмороки. Пишет 51-й, живущий в деревне на продуктах дети. Ну, у вас представление о деревне современной, конечно, странное, 51-й. Вы думаете, что там все до сих пор выращивают все на огородах и с огородов питаются, конечно, да. У вас примерно такое представление о деревне. Но я с вами в каком плане соглашусь, 51-й? Я в эту информацию не верю. Вот прям не верю, и все. Я считаю, что это лажа полная. Почему? Я сейчас объясню очень коротко. Почему? Ну, хряпнул 50 граммов, ну, ляпнул чушь, бывает, говорит Дисконнект. Я объясню, почему я считаю это неправдой. Потому что в современном мире все устроено следующим образом. Учителя в школах – бесправные существа. Администрации школ – бесправные существа. Родители, мамочки и папочки – по любой маломальской проблеме бьют тревогу и пишут письма прям сразу президенту. У нас сегодня все так устроено, что если чей-то ребенок будет падать в голодный обморок, мамочки придут и учителей просто порвут в клочья. Вот что произойдет. Я просто в этом уверен на 100%. Сейчас любая проблема... маленькая, мелкая, раздувается до таких масштабах, прям моментально, сквозь соцсети, обращениями в администрации всячески, в прокуратуры. Сейчас родители устроили настоящий ад учителям. Учителя – бесправные существа. Абсолютно. Поэтому представить себе, что в школе не кормят детей, те падают в голодные обмороки, и по этому поводу вся родительская общественность молчит, я не могу, потому что этого не может быть в принципе. С чего мамочки будут куда-то писать, пишет Дмитрий? С того, что они это всегда делают. Всегда делают. Потому что мамочки – это мамочки. Учителям дышать сложно уже в школах, понимаете или нет? Расстрельные места. Работать там нельзя. Попробуй пальцем тронь какого-нибудь ребенка. Попробуй. Тут же вся страна об этом узнает. Попробуй что-нибудь детям на уроке скажи, это тут же на видео снимут, выложат, вся страна узнает, тебя снимут с должности. Просто выкинут из школы и все, пинком под зад, без зарплаты останешься. Голодать как раз будешь, в голодные обмороки падать. Попробуй не накорми. Вот попробуй, чтобы у тебя кто-нибудь в голодный обморок упал. Порвут на части. А? Там уже камеры стоят, пишет Дмитрий. А у детей утром аппетит хуже солдатского. А если родителям нечего дать с собой, говорит Жора. А в школе есть питание же, ну. В морозильнике минус 18 круглый год. Капиталисты Голодомор детям устроили, пишет 55-й. Спасибо за правду про учителей, пишет Елена. Вот сразу видно, что Елена учитель. Елена, вот учителя сейчас подтвердят мои слова. Вот попробуйте сейчас не накормить детей в школе. Вам конец. Вашу школу закроют. Что родители сегодня молчать не умеют. Родители сегодня считают, что у них очень много прав, при этом нет никаких обязанностей вообще. И они бы этого детского омбудсмена нашли бы. И не какие-то анонимные письма, какие-то классные руководители куда-то писали. Классные руководители всегда скрывают правду. Какую-то горькую, печальную правду классные руководители скрывают, потому что это сказывается на их школе. Могут снять директора, придет новый директор, поснимает тех учителей, которые есть на месте. Классный руководитель и любые школьные учителя скрывают обычно какую-то страшную правду. Вскрывают эту правду. Родители. А если родители не обращались к омбудсмену, если они никуда ничего не писали, ничего не говорили, значит, этого и не было. Лохотрон. Питание в школе платного, поэтому если денег нет, ребенка никто кормить не будет, пишет Наталья. Да, и дадут ему упасть в голодный обморок. Вот, я перед программой специально написал маме своей, потому что у нее есть внук, мой племянник. Он ходит в школу. Представляете, в начальную школу, он еще небольшой, мужчина. Я написал, говорю, мам, вот прям пишу, мам, сколько вы платите за питание в школе, мне для эфира нужно. Она пишет, около 800 рублей, один усиленный завтрак, так выбрали родители, можно было два раза кормить, получается 40 рублей в день. 40 рублей в день получается питание на ребенка в сельской школе в Оренбургской области. Я уверен, что в Кузбассе то же самое. Никакой разницы между Кузбассом и Оренбургской областью я прям уж такой очевидной не вижу. Разницы. 40 рублей в день питание ребенка в школе стоит. Можно один раз брать, можно два раза. Пожалуйста. Все, Оренбургская область. Понимаете? А это Кузбасс. И ничем он не отличается. Теперь внимание. Допустим, чем-то оно, конечно, может быть, и отличается в Кузбассе. И, допустим, есть какие-то родители, у которых нет 40 рублей в день на питание их детей. Какая зарплата должна быть у родителя, чтобы не дать 40 рублей ребенку в день на питание? Допустим, есть малоимущие семьи. Но у меня есть предположение, что малоимущих кормят за счет бюджета. Скорее всего, в этих же школах. Да? Да или нет? Я прав или нет? Стоимость за питание назначает администрация, отличаться она может кардинально. Ну, конечно, 10 тысяч в день в Кузбассе будет она стоить. В Москве 130 рублей обед, завтраки бесплатно, пишет харьковчанин. Пожалуйста, в Москве бесплатно завтраки, 130 рублей обед. То есть 130 рублей в день стоит питание ребенка в Москве. Двухразовое. Какой Кузбасс? Какие голодающие дети? Кто там упал в голодный обморок? Че там лепит этот омбудсман? Кто его вообще назначил этим омбудсманом? Что он городит-то чепуху во всеуслышание? Ну, прямо Африку из России делает. Он что, идиот? Ты путаешь, если есть кухня, если нет, все привозят, пишет Elemental. И что? Ну, привезли. И 40 рублей в день стоит питание. Дальше что? Есть кухня, нет кухни. Мы же говорим о том, что детям нечего есть, потому что они могут купить себе еды. Что, 40 рублей на ребенка в день нет? 40 рублей нет. В Москве проезд один раз на метро стоит больше 40 рублей, если, ну, не по тройке или там ты покупаешь на месяц. Сколько он стоит? 55, 56 уже. Один раз проехать на метро. Нет 40 рублей в день на ребенка поесть? Боже мой. Про пособие 47 рублей многодетной матери слышали? Ну, слышали, еще слышали, что ей 10 тысяч 12 потом дадут. Вот слышал я эту новость. А ты бы связался с этим омбудсменом? Он конкретные примеры, может, приведет? Или я? Вы бы мне не рассказывали, что мне делать, потому что наша радиостанция связалась с этим омбудсменом. И именно нашей радиостанции он дал комментарий, и именно нашей радиостанции он не привел конкретные примеры. Сославшись на то, что это конфиденциальная информация, и он не может ее разглашать, и письма это анонимные. Что за самодур там завелся в Кузбассе? Кто этот идиот, этот омбудсман кузбасский? Что с ним не так? Он решил хайпануть? Поприкалываться решил? Прокуратура теперь будет проверять все школы Кузбасса. Прокуратура. Поедут прокуроры проверять школы. Кто там из детей в какой голодный обморок упал? Не найдут ничего, я уверен, процентов на 146. Ну что это за бред-то вообще? Голодный обморок, потому что детям нечего есть. Боже мой. Ну, конечно, да. Все. Есть больше, еда кончилась. Детей не кормят. А чьих он будет? Да откуда я знаю, чьих он будет? А, прокуратура проверит и нам все расскажет. Да, проверит и расскажет. Более того, как и неудивительно, если вы поговорите с любым чиновником, реально с любым чиновником, если уж, ну, вы можете, с федеральным-то вы не поговорите, с большими чиновниками, но вот на местах чиновниками, районными, поговорите и спросите у них, что такое прокуратура, они вам расскажут, что такое прокуратура. Прокуратура — это такой орган, которого все боятся и дрожат перед ним. В районных отделах образования, если к ним придет прокурор, полные штаны сразу от ужаса. Понимаете? Потому что прокуратура, и это сейчас будет самое смешное, что вы услышите в своей жизни, но это правда, встает на сторону мамочек всегда. На сторону обездоленных и обиженных людей. Вы сейчас будете смеяться, но это так. Потому что прокуратура, если приходит и говорит, так, здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно, исправить. Моя сестра, директор детского садика. Пришли проверяющие органы, надзорные. Не соблюдаются, говорят. Родители пожаловались. Внимание, куда? В прокуратуру. В прокуратуру, родители, пожалуйста. Холодно в детском саду. Я прям, слушайте, это Оренбургская область. Холодно в детском саду. Родители пожаловались. То есть в Кузбассе они все молчат, а в Оренбургской области они самые активные, как вы понимаете, родители. Пожаловались. Пришли, замерили. Все, провели замеры. Действительно, говорит, нормы не соблюдаются, холодно в детском саду. Исправить предписание. Исправить штраф. 5000 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Сразу. Сразу директору детского сада. 5000 рублей штраф. Исправить. Окей, взяли специалистов, что делать? Они говорят, ну, чтобы теплее было, надо поменять окна. Надо поставить пластиковые вот эти вот окна. Да, стеклопакеты хорошие. Посчитали школу, этот детский сад, 27 окон. Я сейчас рассказываю конкретную историю. 27 окон. 1 000 000 рублей стоит поменять их. Внимание, где деньги взять? Где деньги взять на это? Денег? Все, прям слушайте внимательно. Денег нет. Денег нет. Ноль. Родители денег не дадут. Район денег не даст. Его нет у района денег. Район нищий. Нет денег. Соответственно, деньги надо где-то искать, спонсорские. Какие спонсорские деньги? Ну, не знаю, в Кузбассе, может быть, там какие-нибудь люди... Кто это может быть? Кузнецкий бассейн, да? Кто это может быть? Ну, Кемерово. Ну, что-нибудь, наверное, да? Ну, опять, с энергетикой у нас связано. И Оренбургская область — это газовики-нефтяники. Значит, идем дальше. Газовикам-нефтяникам идет. Либо директор детского сада, это сразу, до свидания, даже с ним разговаривать никто не будет. Скорее всего, представители администрации, может быть, глава района. Дайте денежек, пожалуйста, вставить окна. Они говорят, не дадим. Все, все, патовая ситуация. Ты ничего не сделаешь. Ничего ты не сделаешь. У тебя нет денег. Ты нищий директор нищего детского сада в нищем районе. У тебя ничего нет, ты ничего не можешь сделать. Прокуратуре, внимание, плевать на это. Потому что у прокуратуры свои обязанности. У нее обязанность простая. Написал кто-то, пришли, тут же предписание. Что нужно сделать? Всех оштрафовали, ушли. Все, вот занятие прокуратуры. Поняли? И поэтому я не верю в историю про голодных детей, падающих в обморок в Кузбассе. Потому что если бы они были, все руководство этих школ просто развесили бы на фонарных столбах возле этих школ прокуроры. Поняли? Вот что бы было. Их бы казнили прилюдно. А этого нет. Поэтому чего там несет этот омбудсмен, я не понимаю. Чего он хочет-то? Что он хочет нам вообще показать? Какую историю? Что ему кто-то анонимно что-то написал? Так, если внешняя компания привозит, да еще и сынка из Горано, то не будет 40 рублей. А прокурору этот сынок и отстегнет, что прокурор без денег назад поедет, хотя история сомнительная, пишет Элементал. Да нет у них денег, нечем сельским школам отстегивать прокурорам. Вы не понимаете, что в сельские школы это ноль? У них денег нет. Они выкручиваются, они существуют за счет того, что они постоянно выкручиваются. И они кормят детей за 40 рублей в день. 40 рублей родителям говорят, платите 40 рублей, мы будем кормить ваших детей. Все. 40. Теперь скажите мне, какой человек в России не может найти 40 рублей в день? Кто этот человек? Просто вот покажите мне пальцем, вот человек, у которого нет 40 рублей в день. Бомжи водку пьют. Вот здесь, я на Пятницкой сижу в Москве, вот Новокузнецкое метро. Бомжи постоянно тусуются. Сейчас не тусуются, холодно. Сейчас тепло станет, опять будут тусоваться. На лавочках спят. Откуда у них деньги на водку? Вы видели цены на водку? Откуда у них деньги? У них находятся деньги. Они как-то находят деньги. То есть даже у бомжа есть 40 рублей в день. Так? Так. Так в чем, собственно, проблема? Ну, я не понимаю. Для меня это загадка. Я не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Кто там падает в голодный обморок? Кто эти люди? 7373948. Кто родители эти тогда, если они действительно существуют? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, житель Кузбасса уехал в Москву,
да,
чтобы находить по 40 рублей. Там, в Кузбассе 155 рублей жена сейчас скинула, супруга,
так,
на питание. Дети ходят в школу.
В день?
155 рублей питание.
В день?
День, да.
В день. Понятно.
Да.
Это в большом каком-то городе или нет?
Ну, Кемерово, да.
Ну, это большой город получается. Ну, да, относительно, естественно. Город. Потому что я-то про село рассказываю, да. Там 6 тысяч,
да,
населения.
Да, это все относительно.
Мелочи.
Сестре сейчас, сестре писал сейчас, она в не сильно большом городе, на Магаро-Суздальск. У нее зарплата 20, там с копейками 22, у мужа 30-35 зарплат, то есть 50.
Ну, можно дать 150 рублей ребенку в день?
Ну, 150 на 20 – это 3 тысячи. 3 тысячи,
да,
на двоих – 6 тысяч уже питания.
Ну, можно
или нет? То есть одну десятую зарплаты, дохода семьи, они отдают на питание в школу.
Да.
Да. Ну, можно, можно.
А я вспоминаю,
и
как
поэтому,
мои
поэтому
родители...
нужно этих родителей будет проверять, у которых дети падают в обморок.
Если они падают, понимаете? Если они падают.
Если они падают, да.
Вначале
нужно детей обуть, накормить, одеть, будущее наше.
Ну да, ну вот и все. Ну вот и все. То есть, если бы я понимаю, если бы речь шла о каких-то, спасибо большое, каких-то умопомрачительных, убийственных суммах, убийственных. Ну вот, значит, нам сразу дали среднюю экономику семьи в Кемерово, да? Примерно 50 тысяч на семью, я так понял, из 4 человек отдают примерно 6 тысяч в месяц на питание детей. Одна десятая доходов на детское питание идет, на детям, школьникам. Вот много это или мало? Не знаю. Не знаю. Я видел, как на Новый год люди взрывали эти петарды вот эти вот все, да? Салюты запускали. А я потом посмотрел цены на салюты эти все, да? На фейерверки. Они стоят по несколько тысяч рублей все. Просто так в воздух люди пульнули. То есть, вот, например, я видел и по 5 тысяч. То есть, месячное питание двух детей в школе в Кемерово стоит примерно столько же, сколько на Новый год в воздух сделать... Ну и что, можно выбрать как-то? Ну, в чем проблема? С собой можно бутеров накрутить, конечно, бред какой-то. Но здесь есть разговор, Галоген, знаете какой? Могут отменить вот это с собой, бутеров накрутить. Я вспоминаю свою школу, у нас было питание. Два раза, значит, питание было завтрак и был обед. Это не советские времена. Это после, мы переехали, 98, после 98 года, то есть это уже такая вот Россия 90-х сформировавшаяся, вот она в кризисная, дефолтная, 98 год. И дальше туда. Значит, родители платили, мне сложно вспомнить сколько в месяц, не могу вспомнить. Кормили нас, не сказать, что там деликатесы какие-то в школе были адские. Каша была с утра обычно, ну и в обед какой-нибудь гороховый суп, может быть, пюре картофельное, котлетка и салат из капусты. Ну, просто капусту нашинковали, добавили туда масло растительного, вот оно и все. Вот она была еда. Я помню, кто и по каким причинам не ел в этих столовых. Хотя у нас были в классе, в том числе, ребята из малоимущих семей. Не ели только те, кто не хотел там есть. Почему люди там не хотели есть? Некоторые. Им казалось, что это невкусно. То есть дома, видимо, настолько было вкусно, что вот это они не ели. Мы придумывали дурные истории, смешные, там, нам казалось тогда, про то, что мы видели червей в манной каше, их там, естественно, не было, но мы придумывали эти идиотские истории. Некоторые из нас в связи с этим какое-то время не ели манную кашу, ну, понимаете, когда ее давали. То есть полный бред, абсолютный вымысел школьников, который мы подавали за чистую монету, рассказывали в том числе и нашим родителям, потому что нам хотелось чего? Нам хотелось сосиску в тесте, нам хотелось чипсы, нам хотелось что-то такое, а давали долбанную кашу-пшенку, которую, ну, никто не хотел никак, гречку, пюре, ну, не хочется. Сейчас новости, после этого продолжим. А 18.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ил второй, говорит, мне тоже не давали денег на питание, было бесплатное по талончикам, мне ел, стыдно было стоять в очереди не с деньгами, а с талончиками для себя и многодетных. В отдельной очереди идиоты придумали такой регламент, голодал, имидж был дороже, говорит, Ил-2. Тоже в 90-х ходил в школу, в Москве кормили бутерами с одним кружком колбасы или кусочком сыра, или сырок дружбы, или стакан компот чая. Супы и котлеты с пюре ели либо льготники, либо за деньги, пишет Владимир. Мне обеды не оплачивались, пишет 53-й. В столовой ели только многодетные бесплатно. Москва, 90-е. Завтраки бесплатно. 83-й год, пишет Илья. Мы не ели в школе максимум пирожки и пирожные. И пишет Игнат. У нас в школе один из центральных регионов. Нулевые годы бесплатное питание получали лишь дети из многодетных семей. Остальные либо ели принесенные из дома бутерброды, либо покупали всякую дрянь, вроде сухариков или булочек. Так, что еще? Я слышала, что кормежка в школьной столовой ловкий так себе, не фонтан, пишет Лена. 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 Может, вы мне еще расскажете про кормежку в армии, которая не фонтан. Кормежка в школьной столовой и не была никогда фонтаном. Вот вам люди рассказывают, которые в 80-е, в 90-е учились и в нулевые. Кормежка в школе рассчитана на то, чтобы ребенок просто поел, у него была энергия, он не падал в голодные обмороки, мог ходить на физкультуру и так далее. То есть о каких-то там изысканных блюдах никто и не говорит. Просто когда кто-то говорит, что кормежка в школе не фонтан, да, школьная еда не такая, как должна быть, он, наверное, имеет в виду, что она отличается от ресторанной пищи, я правильно понимаю? В Москве бесплатно был завтрак, 90-е, так и научился не есть до вечера, пишет Леверок. После дежурства в столовой перестал там есть, начало нулевых, пишет Алексаша. Алексаш, мы всегда дежурили в столовой, и я не переставал есть. Честно говоря, мне нравилось. Мне нравился хлеб, который в столовых был, он всегда был свежий. Мне очень нравится гороховый суп в столовых, и до сих пор, когда ты заказываешь гороховый суп где-нибудь в столовой, он почему-то вкуснее, чем если даже сам будешь готовить. Не знаю, почему так получается. Каши в столовых всегда хорошие были. Просто потому, что большим объемом варились, и, наверное, поэтому они были вкусные. Каши были, ну, на самом деле, если не выпендриваться, если не изображать из себя знатока высокой кухни, да, если не по-детски судить, а вот как сегодняшний взгляд, да, взять, то, ну, отлично все было-то в школе. Ну, нормально, ну, нормально, было нормально. Давайте так. Я помню, как в 2000... сейчас у меня сложно год привести, по-моему, 9-й. Да, по-моему, 9-й год. Мы прилетели в Сочи, играли в КВН. Денег было очень мало, поэтому мы ходили в ведомственные столовые. Мы были студенты. Ну, там, то в полицию пойдем, говорю, а можно у вас здесь поесть, нас пропустят, например. И вот один раз нас в полицию не пропустили, там все дешево же. Вот, и мы вдруг пошли к одной из школ, подошли, ну, и послали, так скажем, переговорщика, у нас там всего было 4 человека, вот, переговорщиком выступил я, по-моему. И я подошел к учителям там и сказал, ну, а можно мы поедим в столовой, мы можем заплатить, все, можно поедим, у нас как бы денег нет, мы студенты. Они говорят, да ладно, заходите, просто поешьте. Типа, можно, мы вам суп нальем, все. Был суп какой-то, что-то еще нам там дали, мы поели, мы были очень довольны. Это был Сочи, 2009 год, то есть это, ну, уже 10 лет назад. Я не думаю, что в 2009 году жили лучше, чем в 2019, или кормили как-то гораздо лучше. Нет. Ее везде ел, и в школе, и в столовке, и в садике, и в армии 3 раза в день, и плюс доп. Питания в карауле, и ничего вроде язвы нет, Билли Смол говорит. У нас и в ресторан за приличные деньги кормежка не фонтан, а издевательство. Маленькие порции, равнодушное обслуживание, пишет Бирюк. Продленка, кружка молока и 2 кусочка черного хлеба, пишет Борис Байкер. 98-й, я в 5-м классе, пишет Женька. В ближнее Подмосковье столовой не было, каждому выплачивали по 5 рублей. Мне нормально было в школе есть, пишет Спира. Ну и нормально. В Раменском школе детям давали пирожки с мучными червями. Начало нулевых. Павел, я эту всю историю с мучными червями знаю. Знаю, мы также ходили и рассказывали, что у нас была каша манная с мучными червями, хотя их там не было. Но нам нравилось школьникам, это были, ну, скажем, это не начальная уже школа была, но и не сильно взрослые мы были, где-то там 5-6 класс. Нам нравилось создавать эти жуткие истории и друг другу рассказывать, как мы видели червей в каше. Ну, я все понимаю, ну ладно. В чем, собственно, вопрос, Мёрдок говорит? Да вопрос, собственно, в том, что некий омбудсмен рассказывает про детей, которые падают в голодные обмороки в Кузбассе и падают в школах, и весь Кузбасс об этом молчит. Но анонимно некоторые учителя об этом пишут омбудсмену. Вообще, хоть одного учителя видели, который станет писать омбудсмену? Один, вот просто, найдите мне учителя, хоть одного, который что-то написал когда-то омбудсмену. Какой омбудсмен? Чем вообще занимается, непонятно. Вообще, зачем они придуманы даже у нас? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Михаил, 32, Москва.
Да.
Вы на самом деле все верно говорите, прокуратура действительно прессует всех и вся, только не тех, кого нужно. Да и деньги есть. Просто они ушли, чтобы прокормить Ротенберга, Виксельберга и других друзей
Путина. Ну, вы же понимаете, в чем дело. Например, если вы директор школы сельской, вы не сможете взять деньги у Ротенберга или там у Виксельберга.
Конечно.
Ну, вы поняли.
Те, кто выше их, конечно, вот. Те, кто выше, их уже давным-давно поделили между собой. И, естественно, директору сельской школы ничего не досталось.
Ничего не досталось, вы говорите, вот. Поэтому все вот эти претензии, да, которые предъявляются местным школам каким-то, еще что-то, я их понять вообще, я их суть не могу даже понять. То есть мне непонятно, что вы предъявляете претензии тем, у кого ничего нет. Вот это как... ну а почему? Ну, да. Это как быть там, главой района какого-нибудь. Вот некоторые люди думают, что это очень важно. Но если это не Серпуховской район, конечно. Ну, где-нибудь вот там, в Кузбассе где-нибудь, в Самарской области. Человек сидит, денег нет, ничего нет. Ничего нет. Есть жители. Жители все время что-то требуют. Потому что жители научились смотреть телевизор в определенный момент, а по телевизору они видели, как приезжает президент и отчитывает губернаторов там, а как по региональному телевидению им показывают, как приезжает губернатор и отчитывает глав районов, ну, знаете, вот эту всю систему. Все это всегда с пафосом там отчитал, папку достал, положил на стол, все. Люди это увидели и проанализировали. Значит, смотри, ага, наш глава района плохой. Чтобы его заставить работать, надо обратиться к губернатору. Начинают писать в область. Пишут, 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 пишут. Из области приезжают люди, у них сведены брови. Они заходят и говорят, так, у вас тут непорядок. У вас тут непорядок. Вот головы полетят, если будет такой непорядок. Исправить весь непорядок немедленно. Вот у вас здание покосилось. Вот здесь у вас тротуар... Лопнул, вот видно, лопнул асфальт, так, проросло что-то здесь. Здесь вот у вас буквы потерлись, здесь вот у вас грязно, а вот здесь полы моете. Ну, помните, вот недавно была одна сумасшедшая какая-то чиновница, которая пришла в больницу, и говорит, денег нет, больница не работает, у нас ничего нет. Она говорит, ну вы полы мойте. Вот приезжают люди из области и начинают, ну вы полы-то мойте вот это. Исправить! Уезжают потом. А исправлять не на что, потому что денег нет. Денег нет! А когда денег нет, ты ничего не исправишь, даже если твой начальник очень грозно на тебя будет смотреть. Вы приезжаете и говорите, головы полетят. А ты будешь думать, да уж скорее бы уже полетели эти головы, потому что я все равно ничего сделать не могу. Я все равно ничего сделать не могу. Не могу. Я могу из 40 рублей в день, которые выделяются на питание детей, обеспечить 12,5 рублей из областного и районного бюджета на питание ребенка. Более не могу, более денег нет. 12,5 рублей. Я вам рассказываю про Оренбургскую область. Поняли? Поселок недалеко от Москвы, кормили с 91 по 98, и очень неплохо, но школа была в сотрудничестве с местным колхозом. Ну, такое может быть, да? Проблемы детей в руках их родителей. Ни школа, ни госорганы не будут ничего менять к лучшему, пока мамочки не начнут жаловаться, пишет Тит. Тит, рассказываю. Пока, даже если мамочки начнут жаловаться, ничего не изменится. И вот это главное. Вот Тит, вы ровно вот сейчас попали прям в яблочко, именно туда, куда и нужно было попасть, подтвердив мои слова. Сейчас объясню почему. Потому что мамочки смотрев телевизор, думают, что если они начнут жаловаться после этого, их детей как-то по-другому будут кормить. Внимание, кормежка зависит от денег. Деньги, деньги, бабки. Если денег нет в бюджете, то их и не появится. И местные руководители ничего с этим не сделают. Единственное, что они могут сделать, единственное, спонсорские деньги привлекать. Все. Если есть какие-то градообразующие предприятия, что-то такое, вот туда можно ходить на поклон и... кормилец наш, дай нам денег, мы нищие, нищие, дай нам денег починить школу, дай нам денег починить детский сад, социально ответственный бизнес должен быть. Ну, то есть ходить к бизнесменам или еще кому-то и у них все время выпрашивать. А бизнесмены с широкого плеча будут что-то давать, так, ну ладно, что ж там... Держите, там, вот, нефтяники, газовики, еще кто-то вот еще. Ну, в основном у нас, вы знаете, да, люди, у кого деньги в руках есть, это люди, связанные так или иначе с сырьевым, сырьевой отраслью в России. Вот к ним и ходят на поклон. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Если не получается у них, у местных, допроситься, то тогда к ним приезжают с грозными сдвинутыми бровями какие-нибудь областные чиновники и говорят, что вы тут вообще не работаете. Те говорят, мы не можем, нам не дают ничего. Тогда мы пойдем попросим. Допустим, если хорошие чиновники, допустим, региональные чиновники хорошие, ну тогда мы, и они уже начинают. А, здрасте, да-да-да, Ну, дайте денег этому району уже, ну что вы. Все-таки у вас это предприятие находится на территории района. Ну, в самом деле, надо помогать. То есть, все вот так. Все вот примерно вот так и решается. Дядя, дай миллион, дядя, дай миллион, дай 9 миллион. Пишет BMW. Да! Ничего удивительного, в жалобе инкогнито нет. В случае открытой жалобы учитель сразу станет безработным просто. Вот и все. Родители бы пожаловались уже 150 тысяч раз. Родители бы быстрее среагировали, как вы не понимаете, Дмитрий. Родители сегодня, это страшный сон для учителей. Учителя бесправны сегодня. Все, учителя никто, понимаете? Учителей прессуют со всех сторон. С одной стороны, отдел образования напрессовывает их, а с другой стороны, родители, которые все время и везде жалуются. Я могу вам рассказать долгую эпопею о том, как в одном из районов одной области, одной большой, великой страны, вдруг выяснилось, что один из преподавателей имел криминальное прошлое. Его тут же стали убирать. Ну, он там кружки какие-то вел, кружки. Понимаете, такая физкультура, бокс, что-то такое. Выяснилось, что криминальное прошлое есть. Как сразу не поняли, не знаю. Начали убирать. Знаете, что произошло следом за этим? Родители пришли и требовали вернуть этого, ну, не преподавателя, давайте так скажем, тренера его назовем. Верните нам этого замечательного человека. Извините, у него криминальное прошлое, он не мог занимать эту должность, мы его в кратчайшие сроки убрали, потому что по-другому нельзя. Нет, он замечательный человек, пусть тренирует наших детей. Глаза выпучили, написали везде жалобы, где могли написать. В итоге, естественно, все равно этого человека назад не вернули, потому что это по закону нельзя, просто он не может рядом с детьми находиться по закону никак, ни при каких обстоятельствах. Поставили другого, нашли другого тренера, поставили, все, все успокоились. Но буча была такая, как будто бы все, будущее детей стоит на кону. Если вы уберете этого тренера, нашим детям больше не на что рассчитывать. Только он дает им путевки в жизнь. Хотя никаких путевок он не давал ни в какую жизнь. Так, ну просто на всякий случай. Родители сегодня — это страшный сон. Родители сегодня — это люди, воспитанные нашим телевидением. Наше телевидение воспитывает людей следующим образом. Значит, есть хороший один человек... Бояре плохие. И значит, надо жаловаться сразу на бояр. Сразу, прям вперед, туда. И чем выше, тем лучше. Все. Они с местной властью, внимание, родители, не разговаривают даже вообще, им не нужно это. Они сразу, до свидания, вперед, ввысь. Все, в администрацию президента, все их письма, сразу почти. Они не видят перед собой авторитет учителя. Учитель для них никто, директор для них, внимание, никто. Ноль вообще. Глава района, никто. Кто ты такой? Я сейчас напишу губернатору, тебя снимут. Вот кто ты есть. Ты никто, ты ноль, понял? Вот как сейчас все устроено, а не как иначе, не так, как в ваших представлениях потрясающих о жизни, где бедный, обездоленный, мучимый учителями народ и директорами школ боится написать сообщение. Что вы? Ну, все ролики, где то, какой учитель подзатыльник кому дал, тут же в интернете. Ну, мы это обсуждаем с вами каждый раз. Любой учитель наорал на ученика, он тут же в интернете, тут же, за секунду он там. Все, и всей страной, ну и тварь, ну и скотина орет на учеников, таких учителей, где их таких берут? Его нельзя подпускать к детям. Он вообще слышал о правах ребенка? Нет? Родители-красавцы правильно делают, что не общаются с дерьмовой местной администрацией, пишет Андрей. Во! Вот! О чем идет речь, Андрей? Вот именно вы и есть продукт той информсистемы, которая сегодня существует в России. Где вас убедили в том, что ваши непосредственные вот как бы чиновники местные, они как бы никто. И они вам там страшные враги. А есть какие-то чиновники выше, которые ваши страшные друзья. А это вот немножко не так. Понимаете? Потому что на самом деле, чем ближе к вам, по сути, власть, тем она, в общем, не так сильно оторвана от вас. Потому что глава района, например, сельского какого-то, он прекрасно понимает, что он живет на одной земле с другими своими там, односельчанами. Ему могут сжечь просто этот дом, понимаете? К нему могут прийти и вилами ему голову проткнуть. Он не так сильно оторван, как, например, вот представляете, жители района, и вот есть губернатор. Где губернатор? Вы увидели когда-нибудь в глаза губернатора своего? Кто-нибудь видел? Вот я живу в Москве. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Скажите, я видел когда-нибудь живую Сергея Семеновича? Я видел. Да, я видел. Но я не простой житель Москвы. Я один раз видел. Большинство жителей Москвы вживую никогда не видели. Соответственно, им нужно где, на каком уровне им нужно взаимодействовать? На уровне, где они могут глазами, глаза в глаза, правильно? А там никто ничего не может сделать. Лех, ну какие родители признаются, что не могут прокормить своего ребенка, пишет 709-й. Фу! Сами, может, не признаются, другие родители начнут бить в набат. Есть же активные мамочки. Ну, меня воспитывали, ну, всем классом. Все мамочки класса почему-то знали, как Гудошникову надо себя вести, как он себя ведет, хорошо он себя ведет, нехорошо он себя ведет, ну и так далее. Надо жаловаться, чтобы по 10 миллиардов не залеживалось просто так, пишет Джекпот. Жалуйтесь, жалуйтесь, это бесполезно. Никто ничего не начнет, пишет Дмитрий. Да-да-да, я вас понял. 7373948. Давайте, вот, все, я картинку описал, как я ее вижу. Я, может быть, сильно ошибаюсь. На самом деле картинка совершенно другая. И, может быть, у нас как-то по-другому все устроено в регионах. И регионы у нас пухнут от денег. И директора школ у нас страшные богатеи все сплошь везде. Да? И зарплаты дикие, дикие у них, просто страшные зарплаты у них, вот, у этих директоров. И они не дают детям жрать, потому что не хотят, чтобы копят на золотой унитаз. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, это Владимир.
Да.
Вы знаете, вот, дело в том, что, так сказать, тоже вопрос, как сказать,
Ну, как-нибудь скажите.
О качестве, так сказать, поставляемой вот этой, ну, продукции.
Качество, вот сейчас начнется, вот и дальше. Вот в Советском Союзе все продукты были качественные, или там, вот в Белоруссии качественные продукты. Давайте вот это качество, еще что-то. Где наши люди вообще думали о качестве продуктов? Я знаю, как питались люди в 90-е. Я видел, что стояло на нашем столе в 90-е. Я был ребенком. Чем кормили меня родители и сами что ели? Какое качество? Какое качество? Качество. Прям такое ощущение, что все голубых кровей, и вот только произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, и вдруг людей выгнали из их замков. Понимаешь, замки у них, родовые имения были. И тут и посадили на картошку. Ну, картошку какую-то старую, уже проросшую всю, с глазками вот этими. И они такие, ну, качество не то. Когда у вас было качество-то? Ну, когда вы ели качественно, скажите мне, пожалуйста. Как вас зовут, алло, здравствуйте, господи.
Добрый вечер, Алексей, Иван.
Да, да.
Вот. Но я так понял, тут же главная тема не то, что там не кормят кого-то, да, ребенок платит деньги, а его не кормят. Тут в том, что есть семьи, которые не могут позволить себе питание. и школа может сама устанавливать такие цены. Вот мы даже пока эфир говорили 40 рублей, 150 рублей. Вот у нас, например, в Москве...
Да.
Вот, в Москве. Ребенок сейчас во втором классе. В первом классе были бесплатные завтраки.
Uh-huh.
Обед что-то в районе 200 рублей. Сейчас бесплатные завтраки убрали.
Uh-huh.
Как бы не все, ну, не все родители даже в Москве, там, да, казалось бы, вроде там, ну, 120 рублей. Что, ну, для кого-то деньги, это 2500. Также добавляют какие-то кружки, там, да, мы говорим, там, 6000 рублей. Разве это много-то в месяц? Ну, немного. И вот какие-то люди, наверное, просто, ну, не могут, как бы, ну, заплатить эти деньги. И... Причем вот я закончу насчет Москвы. Вот у меня подруга, она в Кузьминках. Я вот ваш сосед в Новогиреево, она в Кузьминках. У них почему-то детей бесплатно кормят завтраками, обедами. Как бы нормально.
Странно. Я понял вас. Вот смотрите,
Нет. Вот, я сейчас говорю прям 5 секунд. Я написал в свое время, что, ну, почему такое отличие, правда, не по питанию, а по доп. Занятиям для детей. У нас в школе очень дорого. Ну, как-то вот даже мы же общаемся там с друзьями. Очень дорого. Мне прислали калькуляцию там на 48 листах, где там вплоть до уборки снега, сколько там получает дворник, и написали, что школа может сама ставить тарифы, и все. И хоть куда, я в Министерство образования пересылаю, это мне то же самое, отписки пришли.
Ладно, хорошо, я понял, да? Я понял вас. Ну, давайте я вам приведу очень простой, еще один пример. Смотрите, учителя в школе – это люди, биологически, а не люди. И у них есть репродуктивная функция у учителей в школе. И у них, так иногда бывает, появляются дети у учителей в школе. Внимание, в сельской школе, в сельской, как это устроено, дети, просто дети, врачей, нефтяников, рабочих, каких-то еще, и учителей учатся в одной школе. То есть мама преподает, а сынок ее учится в этой школе, потому что другой школы, внимание, нет. Ее нет, она одна. Как вы думаете, будет ли школа, в которой дети учителей и учатся, устанавливать такие тарифы на питание, которые не потянут родители этой школы, учитывая то, что у учителей, как вы понимаете, не зарплата олигархов. Такая же она, как и у всех примерно. У учителей, как и у врачей примерно. Понимаете? Ну, как бы она так. Обычная зарплата. Звезд с неба не хватает учителя у нас. Но вы же не будете с этим спорить? И их дети учатся в их школе. И эти дети едят в ней. Будут устанавливать такой тариф учителя сами для себя, для своих детей, который не позволит им питаться и платить за это питание. Вот сами задайте себе этот вопрос. Если да, вопрос исчерпан. Если нет, тогда, может быть, мы дальше как-то поразмыслим, нет? Если у школы нет денег на спонсирование, будут откуда им эти деньги-то брать, пишет Леверок. Рассказываю. Вот, пожалуйста, вот мне пример. У нас из 3000 школьников 300 не питаются в школе, либо родители дают продукты с собой. Вот, видите, вот вам уже пишут директора школ. Продукты с собой, либо питаются дома, кто живет рядом с школой. Дети вообще не питающиеся, их 12 человек, на особом контроле, их подкармливают, как правило, благотворительно. Вот вам, пожалуйста, сообщение. 3000 всего. 300 не питаются, обычно не питаются те, кто живет рядом с школой, то есть выбежал, пошел дома, поел, вернулся назад, просто не платить, чтобы. 12 вообще никак, но их подкармливают за счет благотворительных средств. Все, учителя устанавливают цены в столовых, пишет Валерий. Ну мне же вы говорите, что устанавливают сами школы цены в столовых. Если сама школа может устанавливать цены в столовых, то кто устанавливает эти цены? Директор? Если директор установит такую непомерную цену, при которых дети учителей не смогут есть, что эти учителя скажут этому директору? Или вы думаете, он там никогда с ними не пересекается? Они ему скажут, ты чё, директор? Так у учителей для своих же это не аргумент, это аргумент элементал. Либо все учителя, по-вашему, элементал, сволочи, которые для своих же, а для чужих же нет. Я исхожу из того, что люди все-таки у нас в большинстве своем нормальные. Или у вас везде гниль, элементы, у вас все гниль. Чиновники гнилые, Учителя гнилые, родители гнилые, врачи гнилые. Ну, короче, вы только Д'Артаньян Элементал получаетесь в этой системе. Тогда вы нас ведите в светлое будущее. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, январь, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Движение в Москве, я не могу понять, улучшилось или нет, поэтому пишите на плюс 7-925-48-948 и телеграм говорит Москобат, но все-таки ухудшилось, почему? Потому что 7 баллов в Москве и ЦУДД, и Яндекс на данный момент дают такую оценку происходящему. Так. А, у меня хорошая новость для вас. Росстат сообщил о снижении цены на яйца. Вот вы все время спрашиваете, цены растут, ну хоть бы раз упали цены. Девяток яиц, от нас пытаются скрыть всю правду. А вот вам, Росстат сообщил о снижении цены на яйца. То есть что, девяток яиц все-таки дешевле, чем девяток яиц совсем недавно стоит теперь? В период с 15 по 21 января упало на 1,3%. Ну, это, конечно, небывалое падение. Но, в принципе, все, падение ведь. Кроме того, подешевела свинина, ее стоимость снизилась на небывалые 0,3%, друзья. Но снизилась ведь. Ну, вот. Ну, что-то подорожало к этому. Вот белокочанная капуста на 2,5%. Огурцы примерно столько же подешевели, говорят. Не знаю, я тут заходил покупать огурцы, они вообще стоят 1 000 000 рублей, непонятно. Ну, потому зима. При Собянине улучшилась жизнь, говорит Кира Пластинина. Да и при Лужкове жизнь улучшилась. И до этого жизнь улучшалась, до Лужкова и до других градоначальников. Жизнь улучшается сама по себе, вне зависимости от руководителей. Вы не обращали на это внимания? На самом деле, конечно, некоторые руководители могли ухудшить жизнь. Такое бывало. Но в целом вообще... Если так посмотреть на историю человечества, жизнь улучшается. Ну, я это уже свой взгляд вам рассказывал, много раз пояснял, да, что я имею в виду. Все-таки больше ценится человеческая жизнь, гуманизм везде, сплошь, да. Чего-то жизнь достоит человеческая. Ну, или, по крайней мере, люди остальные изображают, что она чего-то стоит. А это уже большое достижение для нашего вида. Поставьте трек «Дискотеки аварии», «Яйца, плиз», как аудиоподложку, пишет 757-й. Прискорбно осознавать, что такие песни занимают место в вашей душе и голове. Все подорожало от воды и напитков до мяса и сыров в пересчете на килограммы, пишет Джей-Джей. Джей-Джей, Росстат пересчитывает как раз-таки на килограммы. И говорит вам, что яйца подешевели в среднем. Ну... Росстат-то считает, как вам думаете, по упаковкам, что ли? Что вы? Новый год закончился, спрос упал. Да, потому что жрали как не в себя на Новый год. Это факт. В три шкуры дерут на Новый год торгаши с вас. А вы готовы им платить. А куда деваться? Сейчас посмотрите. Кстати, кто у нас летал на Новый год в теплые страны или куда-то еще, может быть, не в теплые страны, в Европу. Так, поглядите, сколько сейчас стоят билеты в те же страны. По тем же направлениям, по которым вы летали. Прослезитесь. Не забывайте, что если вы отдыхаете вместе со всеми, вы платите в три раза больше. Ну, не в три, но в два хотя бы раза больше точно. Про стиральную машину забыл сказать, и даже посудомоечную, говорит Кирилл. Что с ней? Даже ценник менять не будут ради 1%, Димка говорит. Нельзя верить Росстату, пишет Дмитрий. А кому, Дмитрий, я должен верить, если не Росстату? Что такое Росстат? Сидят люди... Да, с маленькими зарплатами.
как я представляю себе Росстат, в какой-то старой одежде. Все мы, им уже далеко за 150 лет. Они сидят и считают просто, тупо цифры, проценты считают просто, и все. Им вообще плевать на то, как вы это оцениваете, нравится вам, не нравится, верите вы, не верите. Они просто сидят и цифры считают, все, вот, Росстат. Им все равно. Кстати, недавно я в Инстаграме своем публиковал фотографию меню Оренбургского Росстата. Можете зайти, потом посмотреть. Но он как бы, он не Росстат, получается, Оренбургстат, или как-то там он еще называется. На счетах, на счетах считают. Да, ну типа того. Росстат врет, а он считает поштучно, в комплекте, а надо считать на граммы, пишет Джей Джей. Какая разница-то, на грамм вы считаете или поштучно в комплекте, я не понимаю. Вы яйца по граммам, что ли, считаете? Он говорит, яйца подешевели, значит, подешевели. Потому что Росстат считал яйца и раньше, так как он считает сейчас. Какая разница-то? Если бы он раньше считал не на граммы, на граммы, а сейчас перестал считать на граммы и поштучно, и сказал, что они подешевели, это было бы хитростью. Но если он и раньше считал так, как он считает, и сейчас считает, как он считает, но только сейчас оно подешевело, значит, оно подешевело. Потому что Росстат так и раньше считал. Врубаете, Джей-Джей? Весят они меньше. Что они весят меньше? Яйца? Вы подошли к курам и сказали им, несите яйца, которые весят меньше, что ли? Яйца весят меньше. Сколько весили яйца ваши, столько и весят, Джей-Джей. Да. Так, свинина подешевела, реально, пишет Бату. Я не ем свинину, Бату. Я не знаю, подешевела она или нет. Ну, давайте о продуктах маленько тогда поговорим. Че, вот что-нибудь подешевело? Или ничего не подешевело? Потому что у меня тезис простой. Все всегда будет дорожать. Ничего никогда не будет дешеветь и не должно дешеветь. Все глупости. Все всегда должно дорожать и будет дорожать. Вот. Это мой тезис. Поэтому, когда что-то подешевело, мне кажется, это странным. Алло, здравствуйте.
День добрый. О, вечер добрый.
Да.
Михаил, Москва. Да сложно сказать, подешевело, не подешевело. Но вот математику включать начинаешь. Любишь магазины, где за килограмм цены указаны, за литр по ценникам ходишь, сравниваешь. В магазинах видишь уже эти лупы на веревочке, чтобы мелкий шрифт можно было почитать.
Лупы на веревочке?
Да. Есть такая сеточка одна между шестерочкой и четверочкой. Вот у них там красненькие такие лупы прицепленные. И вот ты можешь взять ее и почитать на баннерах мелкий шрифт.
Какая забота.
Вот, так что в этом отношении прям вот сканеры, где когда есть, там вот по акциям ты там докапываешься, 1+1 ищешь, еще что-нибудь. Ну, в общем, развлекушки какие-то времен, как вот в Советском Союзе, надо было дефицит какой-то выхватить, а здесь вот надо теперь выхватить что-нибудь хорошенькое за недорого. Да, там пришел пельмешки.
Ой, дорогие, я один раз смотрел шоу, не помню на каком канале, значит, про американцев рассказывали. Там есть люди, которые живут тем, что собирают купоны.
Да.
И вот, там, да. Да, они вот на эти купоны набирали кучу бесполезного чего-то, какой-то странной, самой дрянной еды, чипсов каких-то. И они такие счастливые, эти люди. А я смотрел эту программу и думал, господи, какие же они ущербные все-таки.
А у нас, кстати, как таможенные лимиты-то изменились?
А что с ними?
У нас стало 500 евро теперь таможенный лимит в месяц.
А раньше?
А 1000 евро.
А, это если заказываешь через интернет, вот это
да,
все история.
Да.
Ну, я ничего не заказываю через интернет, вот моя беда-то в чем.
Я заказываю, в общем, как-то так вот, бедово.
Понял, здесь согласен. Спасибо большое. Не, если вы решили, что я сейчас вас буду убеждать, что жить стало легче, жить стало веселее, как говорил товарищ Сталин, не, я вас убеждать в этом не буду. Я вроде как бы сатирически подошел к этому понижению цены на яйца. Ну и подколоть тех, кто не может различить 9 и 10 яиц, но я никак не могу вот не подколоть их, понимаете? Потому что я вас действительно считаю самыми хитрыми. Я считаю, что вы самые хитрые и самые большие жалобщики вообще, вот эти вот нытики. Я не отличаю 9 яиц от 10, я не умею считать до 10. В школе я плохо учился, потому что падал в голодные обмороки, а потом не смог посчитать, где 9, а где 10 яиц. Да? Согласен, Михаил, можно экономить реально, если захотеть, пишет Джекпот. Так, давайте так. Очень простой вопрос. Сейчас я обращаюсь ко всем нашим слушателям. И вы должны принять участие в голосовании. Ну, если хотите, конечно. Потому что на самом деле вы ничего никому не должны.
Уж тем более мне вы ничего не должны. Чего вы мне должны?
Голосование такое. Вы точно знаете все о вашей фигуре. У вас есть лишний вес? Только по-настоящему. Не то, что, о, нет, мужик без пузика, как там что там, бежик без пуза, как баржа без груза. Вот, не-не-не, вот если есть пузо, бока, жирные ляжки, обрюзгшие хари вот эти вот. Вот если это что-то вот есть, что-то лишнее, второй подбородок вот этот, лишнее все. 134-21-35, по-честному. Я по-честному сразу присоединяюсь к этому голосованию по первой позиции. Есть лишний вес, есть. Нажрал за праздники. 134-21-35. Ну, есть лишнего-то у нас, Алексей. Признаемся, 134-21-35. Хотелось бы немножко скинуть. Лишнее заметно есть. 134-21-35. 134-21-36. Я само совершенство. У меня все хорошо. Никаких лишних жировых отложений на мне нет. 134-21-36 в таком случае. Набирайте, счастливчики и вруны. Вот, тот, кто врет, и тот, кто действительно много трудился, работал над собой. Пожалуйста, 134-21-36. 134-21-35. Ну да, есть лишний вес у меня, есть. 134-21-35. 134-21-36. Ну не, у меня вообще лишнего веса нет. Я прям дристч. Вот. Все, никакого лишнего веса у меня нет. Нет, жиров лишних нет. Все, пожалуйста, лишний вес очень как раз легко нажить на нищенском питании. Макарошки и картоха. Это правильное питание, дорогое, пишет Леви Рок. Это вы потом будете рассуждать, Леви Рок. Сейчас начало голосования. Ой, давайте его завершим. Я вижу, что примерно цифры уже устаканились. Получилось у нас вот что. Не устаканились все-таки. 74% радиослушателей говорят, что у них есть лишний вес. 26% говорят, что у них лишнего веса нет. Все, 26% мы вас отпускаем погулять, вы молодцы, вы много работали над собой. 74% с вами говорим. Как вы думаете, у вас лишний вес от того, что вы едите неправильную еду, потому что не можете себе позволить здоровую пищу, или от того, что вы много жрете и могли бы поменьше? 74%. Как вы думаете, от чего же у вас лишний вес? Слишком много едите сладкого, жирного. Слишком часто едите. Пьете газировки. Нет? 74%. Давайте говорить. 7373-948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Да, Алексей, приветствую. Александр,
да.
Москва.
Да.
Лёш, смотри, работаю, в принципе, инженером, поэтому половина дня за рулем, половина дня где-то на объектах.
Да.
Покушать по-нормальному, так, чтобы как вот положено, там, супчик, второе, котлетка, компотик, не получается. Так. Приходится кушать всякий американский этот фастфуд, или какую-нибудь там булочку, пирожочек, киселечек. То есть, в принципе, по калориям-то не так уж и много в день, но в итоге на боках все складывается.
Все складывается. Ну, так надо поменьше есть.
Так ведь хочется как-то кушать.
Так завините булочку на морковку.
Морковку?
Да.
Одной морковкой жив не будешь.
Одной не будешь. Капусточки еще наверните. Она дешево стоит, капусточка, ну, по нашим меркам.
А минус 19, капустка так типа не будет.
Еще раз?
Минус 19 на улице, говорю, капуста так не согреет хорошо.
Как что, как пирожок?
Как пирожок, конечно, как на пальмовом масле, на нашем хорошем.
На хорошем нашем пальмовом масле. Я понимаю, спасибо большое. Имеется недостаток. Жируны, поделитесь, пишет ПС. Гаишники бы набрали тебе, но пальцы в шаурме, пишет Марыч. Блевану от количества уменьшительно ласкательно, пишет Дмитрий. Если ты радеешь за народ, ты наоборот должен ратовать за снижение цен. Не для эфира, пишет 709. Почему не для эфира? Для эфира я радею за свой народ, но я еще радею за то, чтобы не быть жирным. Я вот набрал лишний вес. Набрал. Че скрывать-то? Набрал за новогодние праздники. Теперь вот худею. Вот, что делать? Как-то надо худеть теперь. Не получается. Потому что оно все такое вкусное, да? Мне говорят, не жри. А как не жрать-то оно такое все вкусное? Ну, Ну, вот так вот оно. А я когда фотографии смотрю, военные, и на людей смотрю там, которые голодали, умирали от голода, они все, в общем, не толстые, на них жира нет лишнего. А на мне есть. Прихожу к выводу, что ем лишнего, наверное, я. После тридцатки поплывешь, пишет кот. Так мне уже после тридцатки. Мне же 30 плюс уже, правильно? То есть мне 30 лет. Я уже вот скоро 31. Чего вы? Вставай на лыжи, пишет Александр. А нет, нет. Ванил Поп говорит. Красавчик, я такой же. Сын чайки жирный, пишет Дмитрий. Птица или... обмен веществ хороший, пишет Пес. Ну, повезло. Давай третий вариант. Я мало ем, но могу себе позволить здоровую еду. Просто нездоровое питание, пишет 65-й. Но могу себе... Я не совсем понял, что вы пишете 65-й. За праздники похудел на 4 килограмма. Ел ежедневно, пишет Никита. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте. Измученный народ.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я ваш ровесник, можно сказать, с возрастом приближающимся к 40. И ужас, я могу сказать, что да, действительно, после 30 уже даже не столько физическая активность, сколько самодисциплина и режим. То есть, все. Как говорил моя приседка, жрать поменьше, другого лекарства нет. Все.
Да, да, все, 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 закончились прекрасные годы. Теперь голодание постоянное. Голод, 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 голод. У меня недобор по массе около 30 кг при росте 179 сантиметров. Мой вес последние 20 лет 45 кг. Ем хорошо и регулярно. В этом году 30 будет. Дрип, чё вы такой какой-то худой? Ничего себе вы худой. Давайте, давайте делиться тем, какие мы толстые. Это к тому, что нас кровавый режим довел до того, что мы все разжирели и не знаем, как с этим справиться. Значит, кровавый режим. Мой рост 180 сантиметров. А вес, внимание, после новогодних праздников
81,5.
Никому не говорите!
81,5.
Покупай! 81,5! Я жирный. Я жирный. Это ужасно. Все этот сидячий образ жизни. Раньше я, по крайней мере, нервничал от эфиров, а сейчас и в эфире нервничать перестал. И просто хочу все время кушать. Питаться правильно невкусно, как говорится. Ну и зачем так жить, Павел говорит. На 1,5 кг больше нормы. Вот, Игнат. А был 75,5. Новогодние праздники. Прошлись по мне катком. 35 лет, 90 кг. Илья, тут еще рост важен. Переходим на трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Джекпот. 178 сантиметров, 68 килограмм, 36 лет. Дрищ какой, Дмитрий, дрищ. 7373948. Несерьезно, Дмитрий, вы слишком худой. Стыдно худой. Я изящный. Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, это лимузин.
Да.
Мне 43, вес 110. При 1,90 м, у меня, конечно, лишний вес есть. Но я неправильно питаюсь, как многие люди.
На работе,
понимаете, ну не получается. А, говоря про армию или там...
А вот вечерком, колбаски.
Ну, надо поесть, потому что на голодный желудок
не спится вообще, колбасочки.
Армейские годы вспоминаю, толстых не было. Потому что правильное, так сказать, режим... питание. Вот если, допустим, я знаю точно, если начну питаться в одно и то же время, то, в общем, можно достаточно много сбросить, плюс тому, что я хожу еще в спортзал. Uh-huh. Вот. Тут просто неправильный образ жизни у многих наших людей влияет на то, что кто-то пузатый, кто-то там...
А знаете, вот когда говорят неправильный, надо пояснить, какой неправильный.
Неправильный режим питания.
Да и не только. Мы ничего не делаем. Мы сидим в офисах, на стульчиках, потом
спортзал.
Сидим...
Спортзал вас спать.
Нет, секунду. Я просто расскажу. Да, это я понимаю, спортзал, это понимаю. Ну вот, спасибо. То есть, если бы мы с вами работали на каменоломнях, вряд ли мы были бы жирные. Объясняю. Как устроена наша жизнь в 21 веке? Жизнь людей, истерзанных ужасами режима. Мы... Встаем с утра, едем на работу. Ну, кто-то на машине, кто-то на метро. Кто на метро, тому лучше. Почему? Потому что хотя бы сколько-то метров они прошли до метро. Кстати, говорят, что к какому-то 2020 какому-то году, совсем скоро, в Москве у всех будет в 10 минутах ходьбы метро. У всех. Либо МЦК, либо метро, либо еще что-то они там строят. У всех 10 минут или 15, я что-то такое слышал. Ну, то есть вот все, это максимум. Дальше все, мы сидим на работе, кушаем. Вот, потом мы пьем чай со сладеньким чем-нибудь. Вот, потом уже надо и домой. Домой едем назад, может быть, на машине слушаем Гудошникова, да? А вот на машине, а может на метро там или еще на каком-то общественном транспорте приезжаем домой, включаем сериальчик какой-нибудь хороший, HBO-шный или еще какой-нибудь Netflix-а и под сериальчик хрустим всем, что есть в холодильнике. Эх, вот она такая наша жизнь в среднем. Вот такая пытка, вот такая смертельная скука, вот такая невозможность, невозможность, нормально, потратить хоть какие-то калории, которые в нас приходят. Мы не можем даже, по сути, переработать то своим организмом, что мы съедаем. Мы съедаем больше, чем наш организм может переработать в силу того, что наш организм физически ничего не делает. И от этого этот избыток, излишек, он остается на нашем животе. Понимаете, о чем разговор? То есть мы едим так, что мы это даже израсходовать не можем. Наш организм не справляется. Все. Ему столько не надо. Жирных людей не существует. Есть меры упитанные люди, я вас верю, пишет Дрип. Да, спасибо. Но вы дрип-дристч. Уже 9 лет держу 92, во всем виновата свадьба. До этого 75 норма была, пишет монтер. У меня через 3 минуты бассейн, 187 сантиметров, 86 килограммов, большая часть мышцы. Завидуйте, пишет Константин. Да что, вы видно одинокий, Константин? Что вы в бассейн? Ну это что такое? Уже почти там 8 вечера, а вы в бассейн идете, плаваете там, худой весь такой, вас никто не накормил, не обогрел. Вы что? В чем задача мужчины вообще состоит? Мужчина должен посадить дерево, родить сына, построить дом и найти женщину, с которой вместе он разожрется. Разожраться вместе с женщиной, с любимой, со своей, до состояния, когда школьные друзья не будут узнавать. Когда подходит, ха, здорово! Человек поворачивается и говорит, а ты говоришь, Леха, Леха, Гудошников, я! А, Леха! Ну ничего себе, тебя жизнь потрепала-то. Вот как должно быть. Бокс скинет ваше КГ, пишет Л2. Не, Л2, спасибо большое. Мне нельзя, чтобы меня били в голову. Если меня будут бить в голову, мне будет тяжело работать. Понимаете? Я слышал, что бокс — это шахматы на ногах. Я слышал это. Но я еще пока не видел шахматистов с болезнью Паркинсона, а вот боксеров видел. Вот. Я видел сумасшедших шахматистов. Такие есть. Гарри Каспаров, например. Все, меня внесут в какой-нибудь очередной список. Вы поняли. Но таких, чтобы прям совсем инвалид, я не видел шахматистов, нет. Ем немного, но нет режимов питания. В основном плотно ем на ночь, говорит Кунжут. В итоге 110 кг при росте 180. Кунжут, молодец. Мне есть к чему стремиться. А Константину пусть бассейн сахара насыпет. Неприятный какой человек. Да, абсолютно. Константин С. самый неприятный человек сегодня. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Основатель Алибаба рассказал о болезни, в кавычках страшнее, рака. Мне прям стало интересно. Отвечая на вопрос о качествах, которыми должен обладать претендент на место в ее команде, отметил, что главное для него ум. Если вы глупы, это даже хуже, чем рак. Рак можно вылечить. Если вы глупы, вас нельзя вылечить, сказал бизнесмен. Какой интересный этот основатель Алибаба. Ему надо бы узнать об основателе Apple, Стиве Джобсе. Который не вылечил рак, нет, не смог, не получилось у него. Хотя был, в общем, достаточно состоятельным человеком. Мог бы и посоревноваться с основателем Али-Баба. Но я так понял, просто в определенный момент люди, занимающиеся большим бизнесом, да, которым что-то удалось, они становятся такими моральными авторитетами, и они начинают говорить цитатами и заранее думают, как их слова могут быть, как они будут звучать, как цитаты. И вот я признаю ум, ведь ум хуже рака, ведь рак можно вылечить, а если нет ума, то его неоткуда взять. Вообще-то и мозги можно тренировать. Так я на всякий случай просто хотел сказать основателю Али-Баба. Хотя, кто я есть против него? Клоп. Ну, а он торгаш, черт побери. Какая разница, он торгаш? Подумаешь, большой торгаш, вот это большая заслуга, ну и ладно. Работа, конечно, сидите. Так, это я понял, Белорус. Все-таки ты молодец, что не сообщил нам про клиническое ожирение в Америке, пишет 63-й. А я не в курсе клинического ожирения в Америке. Только спортзал не поможет, нужен бег. А, это вы все еще про ожирение свое? Да ладно, успокойтесь, все нормально. Он не торгаш, он сделал экосистему для торгашей, пишет Сергей. А, ну, про айтишник, программист, подумаешь, таких полным-полно. Все равно вообще, площадку для торгашей сделал, торгаш все равно. Нет, Сергей? Нет, ну что, давайте так. Люди, которые ничего не сделали в своей жизни, обязаны втаптывать в грязь всех тех, кто что-то сделал или пытался сделать. Мы должны обесценивать их достижения. Ну, тех, кто что-то сделал. Марк Цукерберг, ну, господи, Марк Цукерберг, ну, что он сделал? Ну, абсолютно ненужную какую-то соцсеть создал, все сидят в ней часами, ну, непонятно, ну, и что? Ну, и баба у него страшная, вот, у Марка Цукерберга, девка у него страшная, и в майке в одной и той же ходит, ну, подумаешь, достижение, господи. Нищеброд он, да? Да вот и нормально, так он, по-моему, отказался от империи. Кто? Этот Али-Баба. Ну, Али-Баба тоже отказался от империи, от своей. Ну, а чё бы мы не отказались? Да все бы отказались. Кому она нужна? Непонятно, сделка. Непонятно, что сделал, непонятно для кого вообще. А? Все, мне кажется, нормально. Еще хотите? На секс на работе раз в день. Норм вес сбрасывает. Проверено, пишет кот. Кот, я бы мог начать шутить на эту тему. понимаете? Ну, вот. Не все готовы, понимаете? Ну ладно. Начальник полиции Чехова задержан по подозрению в покровительстве городской ОПГ, пишет Алексей ТТ. Ну тоже мне новость. Ну задержан, подумаешь. Ну кто из начальников полиции не покрывает сеть ОПГ какую-то? Ну что вы там, ну или как? Ну и подумаешь, ну что это, что-то новое, что ли? Ну после Кущевки у вас какие-то еще есть вопросы, что ли, к чему-то? Кто кого покрывает? Боже мой, да успокойтесь вы. Ну все это нормально. Одним мы все мазаны, известно чем. А что с голосованием в итоге про нас жирных я прослушал? Да, вы прослушали, у вас ожирение мешает слушать, кунжут. Значит, 74% у нас с ожирением слушателей. Жирные, недовольные жизнью, брюзжащие вечно интеллектуальные говнюки. Вот это моя аудитория, 74%. Толстые, недовольные, интеллектуальные, ну, как я думаю. Мне приятно думать, что вы интеллектуалы все сплошь, хотя черт его знает. С какой бы стати вы тогда меня... Нам тоже второе голосование про то, как нажирел. А чё говорил, что не смеешься? Где я не смеюсь? Про то, что все толстые? Смеюсь? Ну как, я же над собой смеюсь, чё вы. Я вот толстый. Все. К сожалению, это так, пишет Артем. Что? Я толстый и довольный жизнью, пишет мамик. Вот это редкость. В основном брюзжащие, недовольные жизнью толстяки в кредитных машинах, которые едут в свои ипотечные квартиры в Москве, в одном из самых дорогих городов мира. Вот. Про которую не подтвердило падение в обморок, пишет Джекпот. О, спасибо большое, Джекпот. Это по поводу этого омбудсмена, которому нечем заняться, и он искал падение в обморок. Прокуратура проехала по всем этим заявлениям, все проверила, не подтвердила падение в обморок. Что лишний раз доказывает, что кузбасский омбудсмен дурачок. Ну, дурачок, не сильно умный он человек. Ваша аудитория по интеллектуальности примерно 6-7 из 10, пишет Сергей Зет. А вы, Сергей, вы как 6 или 7? Или вы все-таки 10, Сергей? Толстяки, вы злые, вы почему-то, пишет Дмитрий. Ну как почему? Потому что нам хочется кушать, но нельзя. Потому что когда мы начинаем есть, мы еще сильнее толстеем. Нам приходится себя ограничивать и отказываться от самых приятных вещей в этой жизни, вы же понимаете. Ведь толстяк, который не ест, это как курильщик, которому не дают покурить. Это как алкоголик, которому не наливают рюмку. Вы поймите, это больной человек. Но Сергей как раз портит статистику. Сергей Зет портит статистику. Я тоже одел наушники и сижу, разговариваю как радиоведущий. Вот только мне никто не звонит, пишет слушатель. Правильно, потому что не одел наушники, а надел наушники. Наденьте наушники, не надо одевать наушники. Вы одели наушники, а надо надеть наушники. Глядишь, что-нибудь вам и позвонит. Я видел тебя, ты дрищ, пишет Михаил. Я жирный, Михаил. Я толстый. Мне нечего надеть. Пойдемте дальше. Софеде предложили запретить продажу спиртного на борту самолета. Ну, понятно, что это связано с тем дурачком, который решил захватить самолет вот вчера и полететь в Афганистан. Слышали, да, эту историю? И вот Софеде предложили запретить продажу спиртного на борту самолета. Я готов с вами это обсудить. Кстати, об этом сказал Джабаров. Есть такой вот. Первый зампред комитета по международным делам. Это его инициатива. Я не совсем понимаю вообще, как вот эти все комитеты действуют. Почему? Потому что вроде Джабаров должен, наверное, какие-то идеи по международным делам выдвигать, а он почему-то с алкоголиками разбирается на борту самолета. Но это неплохо. Я не критикую его. Так он же тепленький, но не пил, пишет Марыч. Ну, говорят, на всякий случай надо запретить. Ага, только он не был пьян, пишет Гарри. Да-да-да, я знаю эту историю, что в итоге оказалось, что он не был пьян. Чаек просто иногда еще попиваю здесь. Слушайте, это не самое главное. Главное другое. Надо ли запретить алкоголь на борту самолетов или не надо? Вот да, старинный вот такой наш есть, да, наш древний спор, уж измеренный судьбою. Давайте возобновим его. В Софеде пусть сначала запретят продажу алкоголя. А там разрешено? Я никогда не был в здании Совета Федерации, Сергей. Я был в Госдуме здании, а вот в Совете Федерации не был. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Иван.
Да.
Я хотел поделиться своим мнением по поводу вчерашнего этого инцидента. На мой взгляд, вы знаете, Аэрофлот, мне кажется, в данном случае просто показал, так сказать, всем нам, как он может поступить. По факту-то, мне кажется, ничего такого страшного-то не произошло.
Ну, это вам кажется. Вот знаете, что говорят в Москве? Ну, кажется, кажется. Вы мне скажите, алкоголь-то запретить на борту?
Нет, бессмысленно.
Бессмысленно. Почему?
Вот, допустим, вчерашний гражданин, он же был трезвый совершенно. Ну и плюс что?
Ну, алкаши все равно достали. Когда напиваются, орут что-то вот. Достали эти дебоширы.
Ну, по факту и так оно запрещено. Наливает только в бизнес-классе. То есть эконом-класс, как бы, он не в состоянии выпить.
Принести вот и... А вы как, бизнесом летаете или экономом?
Ну, в зависимости от направления, стараюсь, конечно, бизнесом, но не всегда получается.
А я экономом, я в бизнесе не летаю, я человек...
Меня этот вопрос лично мало беспокоит.
Не, ну я человек скромный, я человек скромный и завистливый, и завистливый. Подождите, я хочу, чтобы в бизнес тоже не было алкоголя, чтобы они жили, как и мы. Тяжело, чтобы им было.
Нет, бессмысленно. Нет, это бессмысленно.
Есть какие-то
выработанные,
так сказать, правила. Я понимаю, они все равно напьются. Я понимаю. Спасибо, спасибо. Издюйте-ка, притащу вискаря, чё уж там, говорит Кира. Стоимость банки пива на борту Аэрофлота такая, что пить не хочется. Ну, пьют. Оставить алкоголь в самолете, дайте хоть как-то разнообразить полет, говорит Мамик. Какой нормальный наш любитель выпить будет покупать алкоголь в самолете по космическим ценам? Хорошо, ну хорошо, значит, не запретить пронос алкоголя на борт самолета. Тогда дьюти-фри вроде как не считается. Запретить вне запакован. Ну ладно, распакуют. Как бы так запретить? Запретить дураков надо. Запретить дураков и запретить плохое поведение. Как вы, вот, мне кажется, у меня идеальная формула сейчас выработалась в голове. Надо запретить всех людей. Надо запретить плохо себя вести. Все, и никто не будет себя плохо вести. Так. Да, алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, Борис, Москва. Вот мне кажется, если даже мы всех запретим, и продажу, и все вот это, то получится просто как вот перед школьной дискотекой там в былые времена. Люди будут до аэропорта просто всаживать бутылку и проходить быстренько контроль.
Так еще делают, когда идут на стадион. Вот, прямо да, перед да, стадионом. Раз, вот, зашел трезвым, так. Я в порядке, и вот три шага и поплыл.
Вот так и будет.
Да. Спасибо большое. На каждом рейсе должно быть трое специальных людей с электрошокерами. Сергей Зет говорит, ни один из идиотов на борту Emirates, где наливают сколько хочешь и бесплатно, не додумается так делать. Напишет. Запретить самолеты, пусть пешком ходят, Ломоносов уже дошел, пишет Максим. Москва-Хабаровск, Аэрофлот, класс комфорт. Ух, как я накидался вином за эти 8 часов, но вел себя прилично, пишет Родион. Я не могу вспомнить, в каких моих перелетах наливали. Помню, когда я летел во Вьетнам. Или Таиланд был уже. То ли Таиланд, то ли Вьетнам. Вот там наливали вино. И как бы сколько хочешь. Красное, по-моему, сухое. И белое, по-моему, тоже сухое. Там такие маленькие-маленькие-маленькие стаканчики пластиковые. Ну... В принципе, ты вот один его выпьешь, и больше вот как-то неудобно просить даже. Как-то неудобно просить. Хотя были люди, которые прям сюда еще наливай. Иди сюда еще наливай, давай. Давай еще лей, давай мне. Везде наливают бесплатно, пишет Макс. Да. О, я видел, как из бизнеса выходят на рогах в эконом и учат жить, пишет Джекпот. Такого я никогда не видел. Я бы хотел на такое посмотреть. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Федор, город Москва.
Да, Федор.
Возвращался с Крита, и так получилось, что на обычные места не было билетов, а за мили там какие-то у меня оставались. В первый класс мне, значит, досталось.
Да.
Вот. И так получилось, что я там летел один.
Угу.
Но я в первом классе летел первый раз в жизни. Вот, поэтому я решил выжить эту ситуацию до дна, в прямом, в переносном смысле. Вот, и в аэропорту, соответственно, в этой вип-зоне, там, очумев от этого бара.
О, кстати, да, кстати, смотрите, я на выходных собираюсь в Сочи. И у меня, значит, была какая-то карточка, где я могу заходить в эти залы и там есть и пить бесплатно.
Заранее. Приезжайте, я сделал чудовищную ошибку, я приехал буквально там за 40 минут до начала посадки,
нет,
и мне пришлось все очень, ну знаете, коньяки пришлось пробовать так подряд.
Что?
Без тока, без расстановки.
Я еще
глупо сделал, еще заперся в самолет самым первым, и сел, значит, в этом бизнес-классе, и потом запустили, значит, всех остальных. И я сижу, и каждый проходит. А я там один сижу.
Да.
И так было, я вроде...
Почему? Наоборот, наоборот. Вот это как раз хорошо было. Но вы должны были смотреть, хоть вы и сидите, да, уровень-то ниже получается, они же выше идут. А смотреть на них все равно свысока. Вот так
я
вот.
Я не мог.
Не умеете? Не умеете?
Было. Нет, не умеете.
Некоторые политические лидеры так умеют делать. Вот, спасибо. То есть, как посмотреть снизу, но свысока. О, серьезно, есть абсолютно четкое умение, это навык. То есть ты смотришь человека, который выше тебя, вот ростом просто, но свысока на него так вот взираешь. Учитесь, есть. Да. Я не переношу запах алкоголя, должен ли я терпеть это ради мимолетного удовольствия любителя выпить, Дмитрий Як говорит. А чего вы его нюхаете? Чего вы всех нюхаете, Дмитрий? Если карта Сбербанка черного цвета, Priority Pass, мне говорят. Ну, что-то типа того, наверное. Тоже летим в Сочи, приезжай в отель Riders Lodge на Розе. Ефремоман говорит. Я не знаю, я вообще не в курсе, куда я там, как буду передвигаться. Мне друзья сказали, что давай, надо, говорит, вставать на сноуборд. Я не хочу вставать на сноуборд. Я не хочу вставать на сноуборд, я не хочу вставать на лыжи. Я вообще не хочу вставать. Я лучше буду лежать. Это куда более эффективная, как мне кажется. Это стабильная поза в пространстве. Когда ты стоишь, ты можешь упасть. Когда ты лежишь, ты не можешь упасть. Вот, поэтому я не знаю. Но эта идея какая-то странная. Я-то просто вот в Сочи интересно же. Ну, и тем более лишний раз козырну. Патриотично же. В Сочи патриотично. Вот. Потому что бываю я в Европе, и мне тут же все такие: ты не патриот. Надо в Сочи. И вот когда я в Сочи, я, собственно, отыгрываюсь. Я говорю: поняли, держите, вот он, я в Сочи, я из Сочи, я патриот. Ну, вы поняли. Вот. Я когда буду дом на озере Кома строить, я обязательно и в Коктебеле еще построю. То есть я уравняю, у меня всегда будет баланс. И мне такие:
нашли твой дом на озере Кома? Я говорю, так у меня и в Коктебеле. Он говорит, ты не любишь родину, ты строишь дом в Италии. Я говорю, как это не люблю? Вот у меня в Коктебеле еще один дом я построил сейчас, вот все, да. Куплю обязательно Майбах и Аурус. Мне, ты ездишь на Майбахе, ты сволочь, не патриот. Я говорю, ну подождите, я езжу на Майбахе. Но у меня есть Аурус, я на нем тоже езжу, это наша машина. А Ладу тоже возьму, на всякий случай. И Лада, вот на Ладе я люблю прокатиться, вот в удовольствие себе, да. Да, я поддержу наш... Все, и все, никого никаких слов. Айфон, да, айфон, но при этом хоп, и Яндекс.Фон еще взял себе, и все. Все, и Яндекс.Фон еще. Ну-ка, у меня есть, да, айфон есть, я брал когда-то, но у меня же и Яндекс.Фон есть. А? Нет? Так, поздно тебе на доску вставать, а на лыжи рано еще. Снегоход возьми, погоняй. Вот снегоход, мне нравится, техника. Не надо, главное, утруждаться. Снегоход, квадроцикл. Автомобиль, мотоцикл, что-то такое, где тебе не надо использовать физическую силу. С другой стороны, если ты катишься с горки, какую физическую силу тебе надо использовать? Наверное, надо просто ногами крепко стоять, хотя не знаю. Ты жирный, да, я жирный, и что теперь, я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Да, да, и что теперь? Как раз и не хочу лишний раз себя утруждать. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да, да. А что вы молчите? Алло. А вы не молчите, говорите.
А про...
Про Ханов? Или про...
Про котлеты, вот самые, про тетеньку забыли, хлопотливые.
Про какую?
Про Майбах и этот самый, и дом в Испании.
В Испании? В Италии?
В Италии, да.
В Италии, не в Испании, в Италии. Я забыл?
В Италии. Да.
Так я только что про это говорил.
Ну, вы не сказали про это.
Ну, потому что я люблю недосказанность. Я люблю шутить так, чтобы было, оставалась недосказанность. Потому что все же все ж поняли. Что же обязательно надо выходить и вот так вот. А теперь там, да? Ну, а вы не, ну, намеки не любите? Вот вы не любите вот эти полутона? Вам не нравится? Вы Чехова не любите, наверное, да? Вам не нравится, наверное, да. А я так старался, я так хотел вот что-то такое, вот, пооригинальнее быть. Но нет, вы это не любите. Надо было в лоб. У Соловьева дом на озере Кома и Майбах. Вот как живет Соловьев. А у меня нет. Много вы платите Соловьеву и мало платите мне. Могли бы мне и побольше платить. А ему и поменьше. Нормально вот так? Так лучше? Ну скажи, что Навального не хочешь упоминать. Конечно, я не хочу упоминать Навального. У меня табу, я не могу говорить в эфире слово «Навальный». Мне запрещено. Я сам себе запретил говорить слово «Навальный» в эфире. Имя. Вот. Я скрываю всю правду. Вот. И я никогда не скажу имя Навальный в эфире радиостанции «Говорит Москва». Я сам себя запретил. Да? Кстати, почему там мало новостей? Где мало новостей? Так, ну если в своем стиле, то до Соловьева недалеко, пишет Сергей Зет. Ну, я считаю, что меня слушать интереснее. Сейчас будет. О, такая. О, я считаю, что слушать-то меня интереснее, чем Соловьёва. Это раз. Поэтому это Соловьёву до меня недалеко. Вот это наглый мальчишка, как он посмел тронуть сильных мира сего. Это во-первых. А по финансам, вот тут, конечно, у меня, да, промах, я с вами согласен. Но может, оно мне столько и не надо. Я не уверен, что оно мне столько надо. А может и надо, я же не знаю, если оно будет, как оно будет. Зато костюм в стиле Мао. Не, френчи что ли? Я вообще за френчи. Я все время хожу и говорю, я хочу во френчи ходить. Мне говорят, ну так уже Славьев ходит. Я говорю, ну и что? Я-то худой? Ну это я когда еще худой был, говорил. Вот, сейчас-то я уже жирный. Вот, поняли, да?
Так, в телеграм-канале радиоведущий мало новостей. Почему, говорит BMW? А, мой телеграм-канал радиоведущий, подписывайтесь, там мало новостей. Почему? Потому что я берегу ваши нервы. Я понял, что если люди подписываются на все телеграм-каналы, то невозможно их прочитать. Я пишу редко. Так просто напоминаю о себе. Подписывайтесь. Ну, лучше и на Инстаграм подписывайтесь. Гудошников, это я. Туда я тоже практически ничего не выкладываю. Все. Дальше. Москва едет. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.